Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, выключите, кто еще не выключил мобильные телефоны, чтобы они нас не отвлекали, не мешали нам слышать голос Божий. Я перед началом служения хочу прочесть одно место из 12 главы Евангелия от Иоанна. Ну, здесь, можно сказать, Иисус находится на пике своего земного такого служения, на пике популярности. То есть тут недавно Он воскресил Лазаря, чем приобрел широкую известность. Потом тут вот въезжает в Иерусалим, язычники, люди несут, возлагают одежды, пальмовые ветви полагают. Вот, и в этот же момент вот здесь Иоанн отмечает такой момент, что Иисуса уже начинает искать, им начинают интересоваться эллины, язычники. То есть тут апостол ему и ищет его, чтобы ему об этом сказать. И вот в этот момент Иисус произносит молитву. Ну, Иисус говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с небес глаз и прославил. Глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Интересно, да? То есть вот такой момент, может, незначительный, но что-то обратил на него внимание. Одни люди слышали гром, а другие слышали голос Бога. То одни услышали то, что Бог сказал, а для других это был просто шум с неба, какой-то гром гремел. Вот, сейчас будет богослужение, будут звучать песни, проповедь, какие-то цитаты из Библии, ну, вплоть даже, вот, даже объявления. Я думаю, что через все это вот Господь каждому лично что-то, может быть, захочет сказать. Поэтому давайте сейчас встанем, помолимся и настроимся на то, чтобы слушать Божий голос. Отец наш дорогой, мы очень благодарны Тебе за это утро, за то, что мы можем собраться здесь, поклониться Тебе, прославить Тебя, Господи. И просим сейчас Тебя, чтобы Ты помог нам все, что нас беспокоит, отвлекает, Господи, чтобы оно помог нам принести это вот к Твоим ногам, Господи, оставить это и обратить свой взор на Тебя, Господи, искать Твоего лица, Твоего Духа Божия. Пожалуйста, вдохновляй нас, веди нас в служении и в поклонении, и будь с нами, просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте, сейчас будет общее пение, прославим Бога.
Господь, крепость моя и слава моя,
всем сердцем моим, служу.
материальный сбор, пожалуйста, приготовьтесь.
Отец дорогой, благодарим Тебя от всего сердца за то, что Ты наш Бог, Бог живой, Бог слышащий и действующий. Спасибо Тебе, что Ты так заботишься о нас, как никто другой в этом мире. Спасибо Тебе, что Ты и слышишь, и отвечаешь на наши молитвы, благословляешь нас, выручаешь, поддерживаешь, врачуешь. Спасибо Тебе, что Ты принимаешь такое активное участие в нашей жизни, что мы утверждаемся в вере своей, на тех примерах, которые мы видим, опять-таки, в нашей жизни. Спасибо Тебе, что можем и молиться друг за друга, и поддерживать наши немощи, разделяя и радости, и какие-то трудности. Просим Тебя за тех братьев и сестер, которые опустили эти записки по вере в эту корзинку. Несем ее перед Тобой. Господи, Ты прочитай и определи, как и каким образом можно помочь или порадоваться вместе. Благослови те нужды, которые в сердцах остались. Они не высказаны, не исписанные на бумаге. Услышь, Господи, каждого взывающего к Тебе и споспешествуй, Господи. Молимся и благодарим Тебя, единого, вечного, любящего нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь дорогой, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность материальными средствами служить Тебе, Боже, и нашими сердцами также. Благодарю Тебя, что мы можем жертвовать и на нужды, различные нужды этой церкви, на распространение Слова Твоего, и просим, чтобы все эти средства, они пошли с мудростью, были распоряжены, и все правильно было, Господь, с усердием, Боже, и пусть имя Твое прославляется через эти деньги, которые мы приносим в Дом Твой. Прославься, Господь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Сейчас я хочу пригласить наперед наших воскресных школьников. Давайте помолимся, благословим их и учителей. Такое хорошее оживление в зале. Да. Итак, вот отсюда, ну, вам может не так видно, непонятно, где больше будет людей, там в зале или здесь. Давайте мы помолимся о наших детках, о ребятах, которые приходят вместе с родителями, чтобы поклониться Богу. Отец наш дорогой, мы сердечно благодарны Тебе за наших детей, за эту надежду нашу, Господи, за будущность нашу и нашей страны, Господи. Спасибо Тебе, мы верим, что это благословение Твое. Мы знаем, что у нас ответственность большая по отношению к нашим детям, и поэтому мы приходим к Тебе, просим Твоего благословения, просим Твоей помощи, вот, и на воспитание наших детей в семьях, и на этот учебный процесс. Мы просим Тебя, благослови наших деток, чтобы они учились любить Тебя, познавать Тебя, удаляться от зла и хранить Слово Твое в добром и чистом сердце. Мы просим Тебя о тех детках, которые не приходят сегодня в собрание, вот, живя в семьях неверующих родителей, чтобы Ты тоже их благословил, чтобы расположил сердца их родных и близких, мам и пап, чтобы они приводили сюда своих детей, чтобы эти детки познавали Слово Твое, узнавали истину Твою, Господи, и могли обрести мир и жизнь Твою, не так, как их родители, Боже. Мы просим Тебя также о преподавателях, особая такая нужда, особая просьба, чтобы Ты давал им мудрости, давал им сердца любви, Господи, и к детям, и к Тебе, и к Слову Твоему, Боже, чтобы они возрастали в этой любви, и эту любовь могли изливать и на детей, и служить им всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем, что Ты даешь, всеми дарами, Боже. Чтобы они осознавали свою ответственность, Господь, и делали это с усердием для славы Твоей, Боже. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Пока детки рассаживаются, идут по классам, мы сделаем вот еще одно доброе дело. Пожалуйста, присаживайтесь, кто стоит. Я сейчас хочу сюда позвать... Ага, Танечка, пожалуйста. Вот у семейства Каракулиных родился маленький человечек. Кто-то стал бабушкой и дедушкой. Извините, к сожалению, вынужден так назвать вас. А может, это с радостью, к радости. Но и Татьяна стала мамой. Вот, как было написано, к Христу приносили детей. Мне очень нравится это место Писания. Первое. К Христу несли детей. А второе, кто приносил туда детей или приводил родители. Вот в этом, с этой стороны, наша самая важная и самая ответственная обязанность. Мы должны нести наших детей не один раз в жизни, не один раз на благословение. Каждый день молиться, любить и воспитывать. Вот это будет хороший тандем в работе с Богом. Милая Танюш, дорогая, мамочка наша молодая, желаю тебе, все мы желаем, чтобы мы вот так любили своих детей и несли на руках молитвы и на руках любви их всегда, каждый день Господу. Тогда будет все прекрасно, все чудесно, несмотря ни на что, на самые трудные в жизни ситуации. Пусть Господь благословит тебя. Как звать?
Егор.
Егор. Ох, как он спит красиво, ну... Дети, это действительно воистину подарок Божий. Итак, братья и сестры, давайте мы благословим Егора и его маму. Отец дорогой, вновь и вновь обращаемся к Тебе и делаем это с радостью, потому что Ты податель жизни. Спасибо Тебе за этот чудесный подарок, который Ты соткал, создал и вложил свой дух. Самого себя, вот в это творение. Спасибо, что ты так ценишь нас. Спасибо, что даруешь такие бесценные подарки, которые возможны только от тебя. Молим тебя за Егора, чтобы вот этот мужчина был тебе по сердцу, во все дни жизни его, чтобы мама Таня могла передать все самое лучшее, которое ты оставил в слове своем, вот в эту головку, в это сердце. Не только словом, но и своими поступками и делами. И своим даже и поведением. Господи, благослови эту семью. Володю, как дедушку, мамочку и бабушку, благослови, Господи, чтобы в этой семье всегда был мир. Всегда был мир для входящих и выходящих из их дома. Мы несем на руках молитвы. Это все, что мы можем сделать, и делаем это с радостью и с верою, что это истина в нашей жизни. Просто необходимо. Мы хотим это делать. Пусть имя Твое будет прославлено. Вечный, великий, чудесный Господь жизни, добра, счастья, мира. Все Тебе и к Тебе. Прими нашу молитву. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Спасибо большое. Пожалуйста, присаживайтесь. Благословение вам. И еще одно событие. У прекрасной половины нашего человечества, это, конечно же, женщины, у нашего служителя, у Катюши, я всегда ее называю по-девичьи, Пампушина, ну, это неправильно, она уже Рослова, она ему принадлежит. Был вчера день рождения. Такая дата, то ли 16, то ли 18 лет, но она какая-то круглая, значимая. Ну, вот период жизни у нас как-то вот скачет так, какими-то кусками жизни. Ну вот, что-то подобное, такое счастливое, хорошее, приятное, вчера было у нашей сестрички Кати. С чем мы ее и хотим поздравить, и словом, и, конечно же, цветами. Катечка, поздравляем тебя. Прими такой скромный знак внимания от всех нас. Ну, а вы, братья и сестры, если к концу собрания, ну, не забудете, можете лично пожать руку, обнять, насколько Дима позволит обнять. Хорошо, все, спасибо.
Сейчас несколько объявлений. Здесь вот лежат такие конверты, на дне Библии немножко об этом говорили. Это библейское общество украинское собирает деньги и для печати Евангелия или Библии, для детей, которые находятся в местах лишения свободы. То есть есть такие дети, их немало, вот, и мы хотим их благословить Писанием, чтобы у них была возможность его читать и изучать. Пожалуйста, после собрания вы можете подойти, взять этот конверт, положить сюда деньги и отдать их мне. Вот, я их соберу, и потом Анатолий Павлович отвезет их в библейское общество. Вот, еще небольшое объявление. В субботу будет субботник. Да, в субботу будет субботник. Поэтому в 9 утра, да, у кого есть возможность, пожалуйста, приходите. Здесь нужно убрать листья на территории церкви и вдоль территории. Поэтому, пожалуйста, это очень благословенное время, возможность пообщаться и потрудиться. Вот. Сейчас вот в нашей церкви мы бы хотели поприветствовать людей, гостей. Вот. Прежде всего, это люди, братья и сестры, которые пришли к нам из других церквей. То есть, если вы так у нас в гостях пришли, пожалуйста, поднимите руки, мы хотим вас поприветствовать. Ну, есть такие люди. Передавайте привет вашей церкви обязательно. Вот. И еще такой момент. Если, может быть, кто-то пришел к нам впервые вообще на такое подобное служение, может быть, вы у нас впервые в такой церкви, вот, или кто-то, может, уже пару раз заходил, но, может, у вас нет Писания, Нового Завета, поэтому у нас есть для вас небольшой подарок, вот мы хотим вам подарить слово, Священное Писание, поэтому, если что, поднимите руку, пожалуйста, наши служители к вам подойдут и подарят книгу. Похоже, сегодня таких нет. Хорошо. Сейчас хор споет песню, и потом будет проповедь.
Мы церковь. Если честно, мне бы хотелось, чтобы хор еще пару песен спел, чтобы подольше посидеть на скамейке, чем выходить сюда. Известный русский писатель Лев Николаевич Толстой когда-то сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Действительно интересная фраза, да? Все счастливые счастливы одинаково, а каждая несчастная несчастна по-своему. И сегодня мы с вами будем говорить о семье. В какой-то мере это будет продолжение от прошлого нашего служения. Там, ну, правда, с той лишь разницей, что у нас женщины были отдельно, мужчины отдельно. Вот. Сегодня мы будем говорить ко всем. Мы прочитаем с вами сейчас один отрывок. Я понимаю, что, наверное, многие из вас его уже чуть ли не наизусть знают. И, наверное, многим из вас он не понравится. И там, если вы его уже чуть ли не наизусть знаете, то, в принципе, наверное, будет не проблема, если вы там даже выйдете, потому что, ну, если вам это неинтересно будет. Потому что это знаменитый отрывок в послании к Ефесянам находится в 5 главе. Это с 21 по 33 стих, да? И вы, наверное, уже сразу поняли, о чем будет речь, да? Или нет? Нет? Ну, сейчас тогда прочитаем. Мы с вами посмотрим сперва в переводе, сейчас на экран высветят, перевод «Радостной вести». Вот. Я посмотрел несколько разных переводов, и вот два современных перевода, два самых последних современных перевода, это перевод Международного библейского общества и перевод Российского библейского общества, они как бы вот в плане структуры, как этот отрывок должен, вот, с чего начинаться и чем заканчиваться, то эти переводы лучше отражают, чем синодальные. Потом мы будем больше читать синодальные, но, по крайней мере, сейчас пока посмотрим «Радостную весть». Я понимаю, это, наверное, сильно мелко, да? Я прочитаю. Итак, начинается с 21 стиха. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу. Потому что муж – глава жены, точно так же, как Христос – глава церкви своего тела, и Он же его Спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала пред Ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочный. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя. Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и лелеет, как Христос церковь. Потому что мы – части его тела. Вот почему оставит человек отца и мать и привяжется к жене, и станут двое одной плотью. Здесь есть великая тайна, но я так понимаю, что эти слова относятся к Христу и к церкви. И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих себя. И жена пусть почитает мужа». Вот такой отрывок, он будет у нас там светиться. Вот здесь интересная структура. Вот основная мысль или новый раздел начинается именно с 21 стиха. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Вот. Ну, вы знаете, наверное, да, что деление на стихи и на главы было гораздо-гораздо позже. Вот. Это для вас не секрет. Вот. И текст был вообще просто сплошной текст. Это уже позже его разделили. В какой-то мере это нам помогает, что я могу сказать там Ефесянам, 5 глава, 21 стихи. Вы все откройте, найдете это место. Но первоначальный текст был без всяких вот этих разделов. И действительно, вот основная мысль начинается здесь, а продолжается еще дальше. После 5 главы, вот еще пол 6 главы продолжается вот эта мысль. Начинается она с такой фразы. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». И потом целых три раздела, кто кому и как должен подчиняться. Первый раздел, вот как раз вот то, что у вас на экране. «Жены своим мужьям, как Господу». То есть начинается мысль. «Подчиняйтесь друг другу». Да? Вот. Кто кому? «Жены своим мужьям». Потом идет отступление, но вы, мужья, тоже что-то делаете по отношению к женам. Потом после этого начинается с 6 главы 2 раздел, где говорится о том, что где должны дети повиноваться родителям. Идут дети, повинуйтесь своим родителям. Тут же идет отступление, говорится, как родители должны относиться к детям. И третий раздел, рабы, повинуйтесь своим господам. И тут же опять-таки отступление, господа, так-то и так-то относитесь к своим рабам. То есть, понимаете, да, три раздела. Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. И потом жены мужьям. Но идет отступление, что мужья, любите своих жен. Потом идут дети родителям. Но родители, не раздражайте детей. И потом рабы и господа. Но господа, относитесь к рабам как к наследию Христов, а не как к частной собственности. Понятно, да? Вот. Итак, мы рассмотрим сегодня только вот этот вот отрывок, который относится именно к семье. То есть рабы, господа и дети, родители нас пока интересовать не будет. Ну и тем более и так достаточно времени надо посвятить этому отрывку. Итак, первая эта часть, это несколько стихов. Первое, 22, 23, 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Если у вас есть Библия синодальная, то вы проследили. Итак, жены, повинуйтесь своим мужьям. Да? Сперва небольшое отступление, небольшой анекдот, или, как у нас это принято говорить, неканоническая притча. Да? Правильно я говорю? У нас вот специалист по неканоническим притчам. Вот. Итак, вот такая история. Супружеская пара, христианская супружеская пара, вот, и там журналисты, газеты берут интервью. Наверное, это газета для тебя была, я так думаю. Берут интервью и говорят, типа, вот там, вы так долго прожили, вот, в наше время, вот, сложное время, когда куча разводов, а вы вот так вот, ну, хорошая семья, вот, в чем залог вашего успеха? Вот, муж молчит, даже не успевает ничего сказать, жена отвечает, типа, ну как, в чем залог успеха? Все нормально, живем по Библии, все как положено. То есть журналист задает следующий вопрос. Хорошо, а конкретнее вы можете сказать, типа, ну что значит как по Библии? Ну как, что по Библии? Опять жена отвечает. Ну как, что по Библии? Ну все вот, полностью как по Библии. Муж глава, а жена подчиняется мужу. А, хорошо, а вы можете ответить, в чем вот проявляется то, что муж глава, а жена подчиняется? Опять муж молчит, ничего не успевает говорить, жена отвечает. Ну как, что? Все глобальные вопросы у нас решает муж, а жена решает такие второстепенные вопросы. Журналист, следующий вопрос. Вы можете уточнить, что вы подразумеваете под глобальными вопросами и под второстепенными? Опять жена отвечает. Ну как что? Ну, глобальный вопрос это, например, что? Вот, кто будет президентом Украины на следующих выборах? Это глобальный вопрос. Или какая партия победит тут на выборах? То есть, или кто станет чемпионом мира по футболу? А второстепенный вопрос это так. Какую мебель купить, там, какую машину, какую квартиру? Это второстепенный. Вот такая история, да? Не знаю, так оно в жизни или нет, да? Вот. Кстати, в этом году моя жена даже умудрилась вмешаться в глобальные вопросы. Вот. Ну, допустим, выборы были, тут, наверное, не для многих была проблема предсказать, какая партия победит, да? Я так думаю, что это не проблема, да? Интересно было летом. То есть летом у нас на Украине, знаете, проходил чемпионат Европы по футболу. Вот. Еще в начале чемпионата жена сказала, типа, да, испанцы победят. Вот. Я был против, вот как это испанцы победят. Хватит уже испанцам побеждать. Вот. И буквально в канун финала, вот только начался финал, я его смотрел, она зашла, и обычно ей секунд 30 хватает, чтобы оценить ситуацию, она это посмотрела. Там, может, не смотреть, испанцы победят, и ушла. Я так аж уже не было интересно смотреть. То есть, ну, потому что я знаю, что если она вмешивается в глобальные вопросы, то так и будет. Ну, так и было, испанцы победили. Вот. Я ей потом вспоминал, говорю, типа, Лен, ну ты хоть дай хоть мне порешать глобальные вопросы. Вот, за меня решила все глобальные вопросы. Итак, вернемся к нашему отрывку, да? У нас написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», да? Вот именно с этим стихом возникает больше всего проблем. Ну, жены, повинуйтесь, да, или подчиняйтесь, ну, как-то неинтересно. Мы когда слышим слово «подчиняйся кому-то», да, это не совсем приятно, да. Иногда я даже слышал такие высказывания со стороны женщин, как раз, когда они говорят, типа, «Я что, рабыня ему, что ли?» Я жена, я не рабыня. Чаще всего я должна подчиняться. Действительно, не рабыня. Вот. И, наверное, вся проблема в том, что мы немножко не понимаем вот этот принцип подчинения. Итак, давайте разберемся с этим принципом, что значит подчиняйтесь или повинуйтесь. Да? Вот. Ну, во-первых, это немножко будет повторение прошлых собраний женского, вот, что эти места читались на прошлое воскресенье. Ну, повторим. Итак, Писание учит, да, что во Христе мужчины и женщины равны. Я думаю, что с этим согласятся абсолютно все, включая даже мужчин. Например, Деяния 2 глава, 17-18 стих, помните, знаменитое место, день Пятидесятницы, апостол Петр проповедует, и он цитирует Иоиля, а Иоиль – это один из пророков Ветхого Завета. И вот он цитирует ветхозаветнего пророка и говорит такие слова. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Здесь четко написано, да, что «излью на всякую плоть Святого Духа, на рабов и на рабынь». Да, будут и сыны, и дочери пророчествовать даже. Даже пророчество. Да? То есть никакой нет как бы дискриминации. Святой Дух дается всем одинаково, и дары тоже могут быть разные, вплоть до даров там, учительства или пророчества. Вот, неважно, мужчины это или женщины. Еще одно местописание – это Галатам, 3 глава, 27-28 стихи. Если вы записываете, можете записывать. Галатам 3, 27-28. Написано так. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника». Нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. То есть апостол Павел четко заявляет, что во Христе нет никаких различий, абсолютно никаких. Ни по социальному статусу, ни по расовому происхождению или принадлежности, да, ни по половой принадлежности. То есть, понимаете, да? Он четко говорит о том, что нет ни иудея, ни язычника. То есть во Христе все одинаково. То есть, понимаете, да? И у евреев первенства нет. Перед украинцами, например. Или перед американцами, или перед россиянами. Во Христе нет различий. Дальше идет. Нет ни раба, ни свободного. Неважно, вы работодатель или у вас подчиненные. Там, да? Неважно, там, вы директор школы или вы ученик школы. То есть абсолютно неважно. Во Христе Иисусе нет никакого различия. И следующее. Нет ни мужского пола, ни женского. То есть, опять-таки, во Христе... статус одинаковый. Понимаете, да? Бог относится одинаково что тем, что к другим. Еще один отрывок, один стих, это 1 Коринфянам 11 глава, 3-4 стих, два стиха с 11 главы. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, должен это делать и там дальше, так, так и так, да? А дальше и всякая жена, ну или женщина, вот, молящаяся или пророчествующая, должна это делать так, так, так и так». Помните этот отрывок, да? Вот в синодальном переводе написано «всякая жена». Вот, ну, в оригинале там больше именно акцент на то, что «любая женщина». Итак, смотрите, получается, Павел говорит так, да, что всякий муж, молящийся или прочитывающий, должен это делать в одной форме, да, а жена, молящаяся или прочитывающая, должна это делать чуть по-другому. Вот, ну, там в синодальном переводе у вас написано там, «покрытие головы», «не покрытие головы», то есть разница только в этом, да? Но я хочу акцент поставить сейчас на том, что и те, и другие могут что делать? Молиться и пророчествовать. Точно, да. И те, и другие могут молиться и пророчествовать. То есть, опять-таки, во Христе разницы нет. Дух Святой может работать как в тех, так и в других. Но все-таки, как бы там ни было, есть какие-то ну, разные социальные роли. Да? Все-таки, несмотря ни на что, женщины остаются женщинами, мужчины остаются мужчинами. Да? Вот как ни посмотри, неважно, во Христе вы или не во Христе, да, все равно четко видно, что это женщина или мужчина. Ну, я сейчас не беру отклонения. Вот, когда люди там одеваются или делают из себя непонятно кого. Я сейчас говорю, как вот нормально, да? То есть мужчины и женщины четко социальная роль разная, да? Вот, все равно женский пол слабее, мужской пол сильнее, да? Все равно, независимо там от того, что Христос снял с нас проклятие, что Дух Святой работает во всех одинаково, ну, все равно рожают женщины, да? Ну, мужчины не стали рожать от того, что Христос снял с них эту... тяжкую ношу, да? То есть все равно женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной. Все равно мужчины должны как бы ставить акцент на то, что они добытчики, а женщина, она хранительница домашнего очага. Или как в одном из своих посланий апостол Павел говорит, что она ойкодеспотес. Вот такой жесткий термин, да? Ойкодеспотес, да? Из двух слов ойкос, дом, деспотес, наверное, переводить не надо, да? Что такое деспотес? Ну, или по-русски деспот, да? Она такой семейный домашний деспот, да? Ну, вообще, слово «деспот» переводится просто как «хозяин» или ну, в синодальном переводе, когда этот термин «деспот» по отношению к Богу всегда переводится как «владыка». Всегда владыка, да? То есть она, ну, как владыка или хозяйка у себя дома, ойкос в семье, да? Она руководитель своей семьи. Это не значит, что она мужем командует, да? Это значит, что она просто вот, ну, дома решает какие-то вопросы, да? Вот знаете, мне все время здесь нравится пример Иосифа из Ветхого Завета. Помните, да? Когда его фараон возвысил, да? Помните? И что он ему там сказал? Еще раз? То есть, что, весь Египет в твоей руке. Весь Египет в твоей руке, да? То есть, как бы, все, что будет делаться, вот без тебя, вот все, твое слово, закон, все, да? Но по трону, по положению я выше тебя. Вот разница только в этом. Вся страна в твоей руке, но я выше тебя. То есть, Иосиф управлял абсолютно всем Египтом, да? Вот примерно такое же значение этого ойкодеспотеса, что все, что созидание дома, да, это в ее власти. Вот в притчах тоже есть стих, который говорится о том, что мудрая жена устроит дом свой, глупо разрушит его собственными руками. Вот. И я что-то нигде не заметил, что мудрый муж устроит дом свой. То есть, вот, честно, такого я не заметил. То есть, все-таки разделение остается разное. Да? Вот. Итак, смотрите, еще один стих. Или давайте вспомним историю сотворения. Да? Вот как был сотворен мужчина, как была сотворена женщина. Давайте вспомним с вами вместе. Жена была сотворена как кто? Помощница, да? Помощница. Опять-таки, вот у нас слово помощник, помощница, это типа я крутой, а ты там побелить, покрасить или там позаметать, да? Вот, то есть, ну, помощник, да? Там, то, что я не доделаю, разную работу, это делаешь ты, да? Ну, обычно у нас такое восприятие, но на самом деле в Писании не так. То есть помощник это не говорит о том, что вот он гораздо ниже меня, там, я сказал, он сделал. То есть, смотрите, слово помощник в Ветхом Завете, вот берем сейчас Ветхий Завет, да, вот, где Бог говорит, вот в Бытие 2 глава 18 стих написано, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, ну, подчеркивается соответственного ему, да, и именно помощника, да, помощника. Не нашлось помощнику, нехорошо быть одному, сотворим ему помощника, да. Так вот, это слово «помощник» в Ветхом Завете используется 21 раз. Ну, как бы вроде немного, да. И вот что интересно, два раза вот в Бытие 2 главы, там чуть позже, после 18 стиха, опять-таки Бог сотворил помощника, да, сотворил женщину. Вот. И получается, два раза этот термин «помощник» или «помощница» относится к женщине, сотворенной там в Эдеме. Вот. А еще три раза из этих 21, три раза относится к людям. Там, например, Бог говорит царю, да, ты надеешься на там, какое-то войско, да, они не помощники тебе, они не помогут тебе. Ну, или надейся на каких-то людей, да, они тебе не помощники в этом деле. То есть я с тобой разберусь сам. То есть вот, три раза относятся к каким-то людям. Вот. И что интересно, 16 раз, вот этот термин «помощник», да, 16 раз относится к Богу. Представляете, да? 16 раз относится к Богу. Ну и в основном там, и в Пятикнижии, в Псалмах, где написано, что Бог помощник мой, или там кто-то кого-то благословляет, и типа, да поможет тебе Господь, вот такие ссылки, да, вот, помощник поможет, относится к Богу 16 раз, или там, Бог помощник мне, или помощник Израилю, там, и так далее. Вот, грех нарушил, как бы, вот эту всю структуру, кто кому как должен был помогать, грех, к сожалению, все это исказил, вот, но Бог все-таки стремится к восстановлению, и вот он устанавливает определенный порядок. Вот, 1 Коринфянам 11 глава 3 стих, там как раз вот говорится в какой-то мере о порядке, какой установил Бог. И написано здесь так, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть есть какой-то порядок. Да? То есть как бы всякому мужу глава Христос, Христу глава Бог. Да? Сейчас, секунду. Жене, да, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть вот такой порядок. Вот. А сейчас мы вернемся, что значит глава и вообще, ну, о чем здесь речь, почему такой порядок и так далее. Вот. Вернемся опять-таки к термину подчинения, да, или повиновения. Вот. Греческое слово, вот, которое используется вот в этом вот отрывке, в 5 главе, его можно перевести как подчиняться, повиноваться или слушаться. используется 32 раза в Новом Завете. Вот именно вот это слово. Вот у вас там написано «подчиняйтесь друг другу из благовения перед Христом». Да? В синодальном переводе почти так же. Итак, 32 раза. Вот. Очень часто этот термин из этих 32 раз в основном используется в значении «подчиняться Богу» или «повиноваться Богу». Причем неважно, там, мужчины это или женщины. То есть «подчиняйтесь Богу» и точка. В Луки 2 глава 51 стих, помните эту историю, когда Иисусу было 12 лет, да, только Лука об этом упоминает, и когда вот они были там в Иерусалиме на празднике, да, и потом он потерялся, помните эту историю, да, чем все закончилось? Они его нашли, привели его домой, да, и что написано? Он находился у них в повиновении или в подчинении, да, то есть, ну, как-то они его так немножко приструнили, ну, ребенок, понятно, 12 лет потерялся. Вот, так вот, что интересно, да, даже физические родители, ну, по крайней мере, мама, да, вот, Иисуса Христа, его как бы так подчинили, да, а он им повиновался. То есть, и, кстати, он не считал, что это какое-то преступление. Иисус подчинялся своим земным родителям, не считал, что это преступлением. Хотя странно, да, может быть странно. Далее, в Ветхом Завете вот подобное слово там, послушание, повиновение, подчинение, используется более 1000 раз. Ну, там парочку таких терминов, мы сейчас их посмотрим. Более 1000 раз. Вот обычно в значении «слушай», «слушайся» или там «послушай», вот, «услышь мои слова», вот примерно в таком значении. Да? Одно из самых ярких мест, где вот эти слова объясняются, это 1 Царств, 15 глава, 22-23 стих. Давайте мы посмотрим это место. 1 Царств, 15 глава, 22-23. Помните эту историю, это когда евреи там готовились к войне, вот, царь Саул стоял во главе войска, и пророк Самуил сказал, что не начинай битву, пока я не приду, и мы не принесем жертв. Помните эту историю, да? Вот, но он потом замедлил Самуил, и пророк, ну, пророк Самуил замедлил, а царь Саул принес жертву сам. Хотя он не имел права этого делать. Вот. Ну и когда приходит Самуил, получаются вот такие слова. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание и гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это уже не первый раз, когда Саул не послушался Господа, не послушался. И Бог его, в конце концов, потом отверг. И вот интересно, здесь Самуил говорит: неужели ты думаешь, да, что всесожжение и жертвы намного приятнее, чем послушание? Послушание лучше жертв, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление, что идолопоклонство. Жесткое место, да, вот оно, ну, на мой взгляд, само-само так ярко вот, суть этого термина показывает. Еще этот термин используется много раз, вот несколько таких мест и в Бытие. В Бытие 3 глава, там написано: «Адам и Ева услышали, идет Господь». Тот же самый термин. Послушание, да, услышал, послушал, то есть он, ну, шире. Древние слова, они иногда немножко шире, чем мы сегодня можем их передать. Поэтому они в одно и то же слово может по-разному переводиться. Вот, а чуть позже, в той же Бытие 3 главы, когда Бог, ну, уже после грехопадения, да, и Бог говорит к Адаму такие слова: «За то, что ты послушался жены и ела дерево, ты будешь наказан так-то и так-то и так-то», да, послушался, тот же самый термин, да. Вот. Но интересно, что в этой же книге Бытие, 21 глава, 12 стих, это уже гораздо позже, уже описывается Авраам. И помните опять-таки эту историю, когда, ну помните, да, что у Сары не было детей, у Авраама, Сары. Вот, и Сара однажды там решила, что ну давай пусть от служанки будет ребенок, ну потому в те времена как бы так было допустимо. Вот. И помните, родился Измаил, и вот проходят годы, и как бы Саре там немножко уже, когда она сама уже как бы родила, да, ей не понравился ни Агарь, ни ее ребенок, как он относится к ее ребенку, да, и она там постаралась их как-то от них избавиться, да, вот, и помните, там Авраам даже не знал, что делать, он как-то такой растерянный был, да, но что интересно, Бог говорит Аврааму, вот, 21 глава, 12 стих написано, но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее. Представляете, да? И дальше. Ибо в Исааке наречется тебе семя, да? Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся, послушайся. Тот же самый термин – послушание. Вот тебе что Сара говорит, ты слушайся. То есть все, сделай так, как она хочет. То есть, оказывается, мужчины тоже могут иногда прислушиваться к женам, да, и Бог может даже это, ну, как бы согласиться с этим. Понятно, понятно, что Авраам и мы – это немножко разное время, разная ситуация, да? Что понятно… Было бы неплохо, чтобы Бог нам тоже постоянно говорил, типа, так, там, дорогой, послушайся, что тебе сказала жена. То есть, ну, обычно мы сейчас так не слышим, да? Вот. Но я привожу этот отрывок только для того, чтобы показать, что, ну, такие моменты бывали, и это не преступление. Далее, та же Бытие, та же 21 глава, 17 стих, написано, «И услышал Бог отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». Помните, да, Агарь оставил его умирать уже, вот, и написано, «Услышал Бог голос отрока». И там два раза написано «услышал». Тот же самый термин «послушание», «послушался» или «услышал», да? То есть это относится и к Богу. Услышал или послушался. Понятно это, да? Вот. Кстати, в псалмах очень много таких мест, где написано, что Бог слышит наши молитвы и как бы отвечает на них, да? То есть слушает, услышал, в какой-то мере даже послушался. Ну, послушался, наверное, не такой термин, но все-таки, понимаете идею, да? Что услышал и сделал так, как его просили в молитве, да? То есть послушался. Понимаете, да? Вот этот термин послушания относится как к женщинам, так к мужчинам, так и к Богу. Если мы вернемся опять-таки к этому стиху, Первое Царство, к этим двум стихам Первое Царство, 15 глава, 22-23, я еще раз его повторю. Там есть еще один термин повиновение, да? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Повиновение. Немножко другой термин. Опять-таки его можно переводить как слушать или внимать. Вот в синодальном это, ну вообще в переводах это незаметно, потому что и тот, и другой термин может быть переведен как слушать. Вот. Но вот он, это другой термин. И больше как слушать или внимать. Внимательно слушать. Он, акцент у него немножко другой. И вот этот термин, он встречается 45 раз в Ветхом Завете. Вот, и обычно переводится словами как слушать или внимать. Итак, вот вернемся к 1 Царств, 15 глава, 22-23. Там написано, да, вот, «Неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление или неповиновение то же, что идолопоклонство». Ну и там, за то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот, кстати, интересно, когда-то я читал одну книгу, давно это было, одного из харизматических авторов, и он там пишет вот о семье. И вот что интересно, да, вот, ну, для харизматов, наверное, это не как-то необычно, потому что, ну, те, кто из вас знает харизматов, вы знаете, да, что у них женщины могут проповедовать наравне с мужчинами, может быть, пастором наравне с мужчиной, то есть вот, там, пастор там, Елена, да, или пастор там, Екатерина. То есть это для них вполне нормально. То есть. Ну, в наших церквях такого нет, да? Так вот, что интересно, несмотря на то, что вот женщины могут занимать такое положение, да, ну, или вы знаете, там, Копленды, этот, Кеннет и Глория, да, то есть проповедуют одинаково, там, многие даже говорят, что Глория проповедует лучше, да? Так вот, смотрите, несмотря на это, вот один автор как бы пишет о том, что если жена не подчиняется мужу, да, и он ссылается на вот эту ссылку, 1 Коринфянам 15 глава, то он пишет так, что если она не подчиняется, да, то она что? Она, получается, непокорность такой же грех, как волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Да? И вот автор пишет о том, что то есть, если она не подчиняется мужу, неважно даже, что она делает в церкви, да? Но если она не подчиняется мужу, то она, ну так по-современному говорит, она колдунья или ведьма. Представляете, да, как жестко. И он ссылается на эту ссылку, говорит, что непокорность, что послушание лучше жертвы, послушание лучше проповедь, послушание, там лучше много другого, да, просто обыкновенное послушание. И если она не слушается, не подчиняется, то она ведьма, даже так. Причем неважно, в церкви она там пастор, на ней там служительница или кто-либо еще. Понятно, да? В 23 стихе, возвращаемся к Ефесянам 5 главе, написано, вот, можно здесь посмотреть, потому что муж – глава жены, точно так же, как Христос – глава церкви своего тела, и Он же Спаситель. Муж – глава жены. То есть Бог говорит, почему нужно слушаться, да? Потому что Он – глава жены. Вот надо сейчас разобраться с этим словом «глава». Вот когда вы слышите слово «глава», какие ассоциации сразу? Старший. Еще что? Начальник, да? Босс, да? Глава. Да, отчасти да. Но смотрите, вот это греческое слово «глава» или «голова», вот, используется и вот в Ефесянам, в Коринфянам. Когда мы читали Коринфянам ссылку с вами, да, мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Тот же самый термин «глава». Да? На греческом это «кефале» он звучит, переводится либо как «глава», либо как «голова». И он может означать как кого-то, кто типа старше тебя, там, ну типа начальник, да, или часть тела, которую мы носим на плечах, ну или на шее, да, голова. Часть тела. То есть может означать и вот это, один и тот же термин. Ну, как в принципе и у нас, да, вот если украинский язык вы вспомните, то как вот там председателя колхоза, как по-украински сказать? Украинский, да? Отлично. Голова, да? Мне нравится, кстати, украинский язык даже гораздо больше, чем русский, да? И действительно, вот в этом голова, да, голова. То есть, и сам термин за себя говорит, да? Так вот, смотрите, вот Бог говорит здесь, вот, да, вот, ну, Павел пишет, что жена должна подчиняться мужу. Почему? Потому что муж глава жены точно так, как и Христос глава церкви. Точно. Места Писания, которые описывают церковь, да, там очень часто говорится о том, что Христос глава церкви или голова этой церкви. Да. Все остальное это тело, члены церкви, вот сама церковь это тело, да, а он есть голова. Вот интересная аналогия у Павла, вот его любимая, наверное, одна из любимых аналогий, то ли церковь сравнивать с телом человеческим, и здесь вот Христос занимает вот именно голову, да, то ли отношение мужа и жены, и опять-таки муж занимает голову, да. Какой самый важный орган в теле человека? Ну, немножко глупый вопрос, но сердце, еще мозг, еще мозг, в смысле серое вещество, да. Что еще? Да, я согласен, что действительно все важно. Я когда был там в школе еще учился, да, что-то я считал, что вот сердце самый важный орган. Не знаю, что, то ли так научили, что вот сердце самый важный орган, да. Хотя потом позже я понял, что ну как бы так, то только трошечки не так, да, как у нас мы говорим. Почему? Да потому что если у вас, ну не дай бог, конечно, но если у вас откажут почки, например, почки, да, вот, грязную работу, где там отходы качают, да, вот. Но если они откажут, что с вами будет? А? Ничего хорошего, да? То есть, ну, может быть, быстрая смерть наступит, да? Вот. Так это почки, это ж не сердце. Вот сердце это да, это честь. А что такое почки, да? То есть, трудно угадать, или там, если у вас печень отвалилась, да? А, поздно пить боржоми, да? Точно. Вот, то есть, понимаете, да, очень сложно сказать, какой орган самый важный. Очень сложно сказать, потому что, ну, любой орган, да, есть такие, без которых можно жить и долго можно жить. Бог, к счастью, нас создал так, что мы способны выживать, там, по кусочкам тебя могут резать, ты способен выживать. То есть вот Бог действительно создал нас так, да. Вот. Но все-таки есть такие органы, да, которые, вот, если что-то с ними случается, вот, то все. Медицина может даже не успеть помочь. Ну, понятно, мы живем в век, когда медицина, вот если, представляете, без медицины, то любой орган забарахлил, и все, проблемы там. Туберкулез и что угодно, да, все, легкий, бац, и нема тебя. Хотя сердце здоровое. Вот. Так вот, действительно, сложно определить. Но, смотрите, да, возьмем такую часть, как голова. Да, голова. Ну, вроде бы кровь не качает, кислород не гоняет, мочу тоже не цедит, да, то есть понятно, да. Но за что ответственна голова? Ну, в вашем теле. За что? За все, да? Я не знаю, как у вас, вот у меня, слава Богу, есть голова, и слава Богу, еще разум хватает, да? То есть у меня голова обычно все-таки она оценивает ситуацию, включая до мелочей, да? Вот, вот погода сегодня, да? Вот, там, я не знаю, сколько там, плюс 2 или сколько было сегодня. Вот, и моя голова анализирует, что мне надо одеть, вплоть даже вот в чем стоять на кафедре здесь, чтобы я себя чувствовал комфортно, да? То есть голова это оценивает, не сердце, не почки, это оценивает голова, да? Что есть и что пить? Оценивать опять-таки голова, да? То есть представляете, если бы у вас голова не оценила, что есть, сколько бы вы прожили? Ели бы все подряд, так? Мышьяк увидел, наелся. То есть голова это все думает, да? Голова оценивает. Голова оценивает, там, как мне работать, там, и так далее, и так далее. То есть голова, по большому счету, вот в моем теле даже, да, она заботится об остальном теле. Как сделать так, чтобы мои там руки не подшибало, да, вот на станке, там, как сделать так, чтобы под машину не попасть. То есть как-то голова – это та часть тела, которая заботится. То есть смотрите, да, вот этот термин «голова» или «голова», он больше акцент ставит на заботе, не на командовании, а на заботе. Понимаете, в чем разница, да? То есть голова, да, она командует, но она заботливо, тут лучше, наверное, сказать, заботливо управляет. Классный менеджер всего остального тела. Она не просто так, пошли, сделали то. То есть вот так вот Христос над церковью точно так же. Он заботливо относится к церкви, а не просто типа так, так, все будут ходить вот так. А сегодня собрание отменяется или что-то еще, да? То есть он заботливо относится, да? Точно так же вот и директора там предприятий и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть они должны заботливо относиться ко всему остальному. Вот эти все аналогии, которые Павел использует, да? Вот, они отражают именно вот эту картинку. Заботливое, ну, или попечение о ком-то или о чем-то. Так вот, жена должна повиноваться мужу, потому что он его заботит в первую очередь. Да, он управляет. Потому что руки могут сказать, типа, там, а я хочу там, влезть туда-то, да? Я хочу взять два гвоздя и всунуть в клетку. Вот. И здесь голова как раз включается, говорит, типа, а-а, нельзя. Потому что всему телу будет проблема, да? То есть, как бы, все-таки голова принимает решение. И вы знаете, да, есть вот такие всякие болезни, когда какие-то части тела не подчиняются головному мозгу, вот голове не подчиняются. Ну, наверное, слышали об этом, да? Это проблема. Так вот, Бог дает такой порядок, что это должно быть. Почему? Потому что Он есть глава. Он есть тот, кто заботится. Итак, это понятно, да? Кстати, опять-таки, вот когда-то слышал проповедь, давно это было, вот один пастор тоже проповедовал о семье, вот, но он там больше ставил акцент на семье, вот в плане, что Бог создал помощницу, соответственно, ему, да, потому что вот иногда, вот, ну, я говорю, там, голова заботится, да, вот, а иногда женщины бывают так, ну, даже, может быть, слух не произносят, но так подразумевают, типа, так, а как мне ему подчиняться, если голова немножко не догоняет, да, то есть... Ну, сложно подчиняться, да? Иногда, как бы, ну, себя сестры иногда оправдывают тем, что, типа, так посмотрите на него, кому ж подчиняться-то? Вот, ну, и особенно, если она верующая, а он неверующий, да, вот, вообще, такая ситуация интересная, да? Вот, ну, и бывает такое, ну, тут, не знаю, я, наверное, еще не видел женщин таких, которые считают, что она глупее мужа, то есть обычно женщины говорят, что они гораздо умнее своих мужей, да, вот, это нормально, это часть натуры, то есть вот женщины устроены так, мужчины устроены по-другому, вот, и что интересно, вот, действительно, вот бывают такие ситуации, когда, ну, вот у тебя муж неверующий, или вот он вот такой, вот я считаю, что надо сделать так, а вот он считает, что надо сделать по-другому. Я ему даже уступила, но прошло время, и оказалось, что надо было сделать так, как я говорила. Ну, я ж умнее, я ж лучше, да? Поэтому надо поступать так. Ну, как бы да, но проблема не в правоте, да? Потому что если вернуться опять-таки к 1 Царств 15 главы, Саул принес жертву, да. И он потом объясняет, он оправдывается перед Самуилом и говорит, ну, говорит, понимаешь, ну, народ разбегался, войско разбегается. Вот что делать, когда разбегается войско? Мне надо воевать с филистимлянами, да? А войско разбегается, а тебя нету. Ты должен был прийти там неделю назад, а ты до сих пор не пришел. Что мне делать? Мне нужно как царю, как хорошему, мудрому правителю, мне нужно принимать какие-то действия. И он предпринял действия, но оказалось, что он зря это сделал. Потому что послушание Богу гораздо лучше, чем правильные действия. То есть, представляете, да? Послушание Богу гораздо лучше. Так вот и здесь, да? Вот, что делать, если не повезло с мужем. Ну, как бы тут, во-первых, немножко странно, как можно было тогда выйти замуж за него, да, то есть, ну, сложно оценить, почему. Хотя, понятно, может быть, когда вы выходили замуж, все было по-другому. Вот. Так вот, один из пасторов, когда проповедовал, вот, и вот он упоминал, что помощница, соответственно, ему, да, и он говорил, что Бог не ошибается, Бог порует одинаковых, да. Ну, он там приводил даже на фоне животных, да, там кошки встречаются с кошками, собаки с собаками, там коровы с коровами, лошади с конями, да, ну и так далее. И он говорил, что если вот жена говорит о том, что ее муж, например, там козел, да, знаете, такое животное, да, вот, то он говорит, типа, ну вот Бог, поскольку Бог порует одинаковых, да, то если он козел, то ты тогда кто? А что вы смеетесь? Я ничего не сказал. А, его жена, да? То, или если он баран, то ты кто? Его жена, да? То есть, или наоборот, муж говорит, типа, да ты там жаба там зеленая, да? То тогда ты кто? Ну, в лучшем случае, лягушонок, да? То есть, действительно, ну, Бог, как бы, ну, действительно, вот, подчеркивается, да? Создадим помощника соответственного ему, именно соответственного, да? То я не знаю, как у вас, мне там трудно, ну, я по некоторым семьям могу судить, с кем я больше общаюсь, да? Но по некоторым трудно судить, да? Вот, так вот у меня в семье, да, даже когда мне казалось, типа, там, что она вообще от меня отличается, там, она, ну, зачем я на ней женился, вплоть до того, да? Вот, то время показало, что она действительно соответствует мне, она идеально подходит мне, вот именно она. Вот, и поэтому мне иногда даже загадка, почему как-то Бог устроил так, что я женился именно на ней. Но Бог действительно не ошибается. То есть я в своей жизни могу это подтвердить. Вот, так вот, Бог говорит, что жена должна повиноваться мужу. Вот, почему так? Ну, он так установил. Все, это строгий порядок. С этим как бы, ну, можно спорить, можно не соглашаться, но есть вот четкое установление. Жена должна себя вести таким-то образом по отношению к своему мужу. Да? Если даже не повезло вам с мужем, вот он такой оказался, ну, немножко никакой, да, как иногда говорят, то, наверное, в лучших случаях тогда просто молиться за него. Да? Потому что, помните, порядок из 1 Коринфяна 11 главы, да? Что всякой жене глава муж, мужу глава Христос, да? Христу глава Бог. Да? У каждого есть как бы кто-то, кто управляет им, кто заботится о нем. Да? Так вот, лучше тогда молиться ко Христу, чтобы он с этой головой, то есть с мужем, как-то пообщался, как-то его менял. То есть, наверное, это самый лучший способ. Ну и, кстати, многие психологи, особенно христианские психологи, именно об этом пишут, да, что женщины часто берут все в свои руки, вот, и нарушают тем самым этот порядок Божий, вот, и сами потом страдают от этого, что мужья потом атрофируются, вот есть такое у них свойство, вот, поближе к дивану, да, и подальше там от всяких дел. Вот, то вот как раз вот нарушение именно этих вот принципа к этому и приводит. И здесь вот надо опять-таки молиться, больше молиться, чтобы Христос работал с ним. Сколько времени понадобится, это уже вопрос такой. Вот в первом послании Петра Петр пишет о том же самом. Вот здесь мы Павла с вами читали. Петр пишет так. «Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Без слова. Даже те мужья, которые неверующие, да, и которые не подчиняются, да, чтобы они были чем покорены? Вашей жизнью, вашим образом жизни. Таких мест очень много. Итак, с женщинами понятно, да? Перейдем к мужчинам. В этом отрывке мужчинам уделяется даже больше внимания, ну, потому что потом Павел там очень много говорит о взаимоотношениях Христа и Церкви. То есть для женщин посвящено 22, 23, 24 стих, мужьям с 25 и дальше. Вот, чуть больше, но опять-таки, именно потому, что надо было лучше объяснить вот, взаимоотношения Христа и Церкви, так и взаимоотношения мужа и жены. Итак, смотрите, написано, да? «Мужья, любите жен, как Христос возлюбил Церковь и отдал свою жизнь за нее». Это 25 стих. «Отдал свою жизнь ради нее». Да? Вот что интересно, вот с женщинами мы закончили, все, переходим к мужчинам. Вот, так вот, что интересно, женщинам там было ну, задание какое? «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Да? Глагол «повиновение» или «повинуйтесь» – это глагол. Написано «жены, повинуйтесь» да? или «подчиняйтесь». Здесь тоже написано «мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Да? «Мужья, что делайте? Любите». Глагол. У нас сегодня понятие любви построено больше на голливудских фильмах, да? И что для нас сегодня любовь? Это какое-то романтическое чувство, да? Это какая-то эйфория. Вот когда у тебя голова кружится, о, тогда люблю. Голова не кружится, значит, как бы, наверное, уже и не люблю, да? Это уже привычка. Но на самом деле не так. То есть и в Писании многократно об этом говорится, что любовь – это глагол, это действие. Это не просто «мужья, испытывайте нормальные добрые чувства к своим женам и сидите себе на диване и ничего не делайте». Да? Нет, там так не написано. Там написано «мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». И как даже написано, да? Христос что сделал? Отдал свою жизнь ради нее. Христос отдал свою жизнь даже ради нее. Вот так вот должны мужья любить своих жен. Да? Мужчины, мы устроены по-другому. Да? Для нас важнее что? Что для мужчин важнее? Где-то реализоваться. Да? Нам надо карьерный рост, нам надо как-то вот чего-то добиться. Нам надо чего-то добиться, чтобы что-то пощупать. Да? Вот знаете, когда встречаются две женщины, допустим, там давно не виделись, да, там привет, привет, как дела? Какой обычно ответ идет? Как дела? Ну, нормально, что нормально? Ну, обычно женщины говорят, типа там в контексте семьи, да, типа там младший уже пошел в садик, старший пошел в первый класс, да. То есть как-то как дела, это типа вот дети то-то, муж там, все с ним в порядке, да. То есть вот у женщин как-то больше с этим, да. Когда встречаются мужчины, и тот же вопрос, как дела, какой обычный ответ? Да, да, работа или там еще что-то, или там типа, о, там ездил вчера там на какое-то соревнование, на какие-то события, да, вот что-то где-то я участвовал, или что-то я смотрел, или как-то в таком контексте, да. То есть мужчины действительно по-другому немножко созданы Богом, вот, и для них акцент немножко на другом, да. Помните знаменитую фразу одного из древних царей, да, он сказал там, пришел, увидел, победил. Да? Помните эту фразу? Пришел, увидел, победил. Да? Вот действительно это к мужчинам относится. Вот пришел, увидел, победил. То есть надо чего-то добиваться, чего-то достигать, и так, чтобы вот как-то активно это все было. Да? То есть надо что-то, чтобы как-то можно было пощупать. Да? В том числе и мужчины-христиане. То есть они хотят тоже добиваться результатов. Они хотят тоже добиваться результатов как вообще в плане жизни, как в плане семьи, так и в плане служение Богу. То есть нам нужны результаты. Да? Мужчинам гораздо выгоднее даже заниматься служением. Ну, или работой, или еще чем-то. Да? Вот. Ну, наверное, понятно почему. Да? Потому что мужчины, они нацелены на результат. Да? То есть, честно, я про себя могу сказать, да, мне гораздо прикольнее или гораздо выгоднее там, проводить служение, да, или там, стоять здесь, да, что-то говорить. Там, это в какой-то мере интереснее. Да? Потому что на меня смотрят там, 300, 400, 500 человек. Вот. Иногда даже кто-то похвалит. Ну, правда, сегодня я боюсь, что меня камнями побьют. Вот. Но чаще наоборот. Вот. А что такое дома? Дома тебя, во-первых, никто не видит, никто тебя оценить не может, да. И даже если ты что-то сделал доброе, да, тебе даже могут спасибо не сказать. Это дома. Поэтому дома не совсем интересно. Поэтому мужчины в основном стремятся куда-то. Вот. Иногда мужчины даже оправдываются. Они говорят, типа, подождите, как мне не заниматься служением? Нас Бог призывает к чему? Заниматься служением, да. Идите, научите все народы. Говорит, да. Вот. Весь мир идет в ад, люди идут в ад. Если я не буду проповедовать о Христе, куда же они пойдут? Они пойдут в ад, да? Если я не буду заботиться о церкви, что будет с церковью? Она же развалится просто, да? А семья как-то, куда же она денется, да? Уже кольцо на пальце, дети еще, когда особенно есть дети, да, куда же она денется? Я же все-таки зарабатываю и содержу ее, да, куда же она денется? Вот. И нам проще как-то где-то реализовываться в другом месте, но не в семье. Но знаете, в чем вот как раз загвоздка вся? Нигде не сказано там, мужья или мужчины, умрите за свою работу. Или мужчины, христиане, умрите за свое служение. Просто посвятите себя служению. Не сказано. Сказано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. Любите своих жен настолько, что аж до смерти. Ну, обычно нам не хочется умирать, да, вот, ну, знаете, я опять-таки, наверное, по себе скажу, иногда даже я бы согласился умереть, но желательно один раз, и так, насовсем, да, вот сказала бы там моя жена, типа, вот, возьми, сделай вот это ради меня и умри, я бы сказал, хорошо, все, один раз сделал, умер и на небеса ушел к Богу и такой, фух, сдыхался, вот, это проще. Это проще, чем умирать ежедневно. Вот ежедневно для нее умирать, вот это уже как-то дискомфортно. Вот ежедневно быть ей посвященным, ай, вот здесь вот как-то неудобно. Это Христос ради церкви, Он умер, да, и Он там заботится, даже когда церковь глупит, Он как глава, вот как вот этот муж, Он все равно о ней заботится, да. А мне как бы и хочется заботиться, но правда, когда она не глупит, вот, когда она делает все как положено, да, когда особенно вот предыдущий отрывок, да, вот когда жена повинуется своему мужу, вот тогда вообще идеально, да. Правда, проблема вся в том, что предыдущий отрывок отправлен только к женщинам. Это их выбор, повиноваться мужу или не повиноваться. Там не задача мужа подчинить себе жену. Точно так и здесь. Это выбор мужа. Любить свою жену или не любить. Не жена должна как-то заставлять мужа любить ее. Понимаете, да? Так вот, действительно, иногда вот нам очень просто умереть за что-то другое. Вот. Почему? Да потому что семья это, ну, это сложно. Для того, чтобы увидеть какие-то плоды в семье, с детьми или с женой, нужны годы. Нужны годы, чтобы увидеть, типа, о, да, мы чего-то достигли. Да? А в работе или в служении все гораздо проще. Ты можешь каждый день видеть какие-то результаты. Вот сегодня я сделал вот это, ой, какой я молодец. Да? Или даже если не сегодня я видел результаты, да, то я эту неделю отработал и в конце получил там какое-то финансовое вознаграждение или что-то еще. Я за неделю заработал столько. О, это можно пощупать даже. А в семье нужны годы, чтобы увидеть какие-то результаты. Это понятно, да? Как умирать, особенно не хочется умирать, если она что-то делает не так, да? Вот, вот если она идеал христианского смирения, тогда да. Вот, но вот интересно, да, опять-таки возвращаемся, как Христос любит церковь, да? А как Христос любит церковь? Давайте с вами посмотрим, как Христос любит церковь. Как вам кажется? Вы же часть церкви все-таки, да? Как Христос любит церковь?
Безусловно, любовью.
Безусловно, любовью. Ага. А в чем это проявляется? В его жертве. А еще что? Вот если церковь что-то делает не так, реакция Христа. Дисциплина, да? Может быть, еще. Обличение, еще. Корректировать, еще. Покрывает любовью, ага. То есть назидает, да. То есть смотрите, если мы с вами, вот я сейчас вспомним Откровение, книгу Откровения, послание семи церквям, да. Помните, ангелу такой-то церкви напиши, так говорит такой-то, такой-то, знаю, что ты там делаешь что-то, но есть чего ты там не доделываешь, да, так вот, пожалуйста, исправься, да. Если же не исправишься, то приду, и там будут проблемы, да. Вот что интересно, вот послание семи церквям вот так вот и построено. Так говорит такой-то, такой-то, такой-то церкви, да. Если есть какие-то проблемы, то, пожалуйста, исправься. Если нет, то будут проблемы, да. Вот. Но что интересно, если так посмотреть на историю, то очень часто Бог дает слишком много времени на исправление. Уж слишком много времени. Если вы вспомните Ветхий Завет, да, то когда Бог обличал Израиль, там столетиями, представляете, столетиями Бог говорил, типа, пожалуйста, вернитесь. Если не вернетесь, то я там туда. Хотя народ уже блудил, уже, ну, они были идолопоклонниками. Идолопоклонство в Ветхом Завете сравнивается как с супружеской изменой, да. То есть, представляете, да, жена супружески изменяет, а он ей говорит, типа, вернись, вернись, там, если ты вернешься, я тебя прощу. В конце концов, да. Народ израильский пострадал за свои грехи. Да? Так вот, что интересно, Бог действительно, его милости слишком много. И вот здесь он тоже говорит, да, что вот так вот и мужья должны любить своих жен, как Христос церковь. Опять-таки, это не говорит о том, что типа пусть делает что угодно, а я ее буду тихо, спокойно любить. Хотя иногда, может, так и надо. Да? Вот, потом прозвучала фраза «дисциплинировать». Да? Вот смотрите, опять-таки, дисциплинировать. Что значит дисциплинировать? Исправлять. Хорошо. Каким образом? Наставление, да? Вот смотрите, такой пример, может быть, он не совсем красивый, но пример. Наша церковь и церковь на трех штыках. Знаете, православная церковь, да? Та церковь с иконами, свечами, освящением, там, доктринально даже мы в некоторых вопросах отличаемся, да? Мы без икон, без свечей, без атрибутики, без стабильной ежедневной, ну, раз в неделю, точнее, у них исповедь, да? Мы как бы без многих других вещей, да? А какая церковь более правильная? И та, и другая? Может быть. Но как-то странно, да? Они так, мы по-другому, и так правильно. Как-то немножко странно, да? То есть, ну, мне кажется, что истина все-таки одна, да? Я не говорю сейчас, типа, мы лучше, они хуже, там, или как-то еще, да? Вот, что все-таки, ну, каждый свойственно ошибаться, сбиваться, да? Вот, но все-таки как-то странная реакция Бога, да? Почему-то на сегодняшний день существует там более 1000 деноминаций, да? А каждая деноминация – это новый раскол в церкви, очередной раскол в церкви, да? То есть, и Бог почему-то это допускал. Наверное, из-за своей великой любви, да? И то, что разные церкви существуют сегодня, отчасти это неплохо, да, но отчасти это и плохо, потому что когда церкви друг друга там чуть ли не отлучают, это проблема, да? Но почему Бог не дисциплинирует ту церковь, которая отлучает все остальные? Почему Он ее не дисциплинирует? Почему Он ее не возьмет так вот и не скажет, типа, уф, циц, они мои дети тоже, поэтому не дергайтесь? Почему Он так не делает? Иногда делает, да? Но, правда, православие существует уже много веков, да, и я знаю православных, которые не стесняются нас называть сектантами, да, и почему-то я знаю одного православного проповедника, который уже лет 30, наверное, нас травит по полной программе, и до сих пор Бог с ним ничего не сделал. Вот странно, да, жив, здоров, и все у него в порядке. 30 лет травит церковь, ну, в смысле нас с вами, и нормально, странно. Можно сказать, типа, таун, там, типа, волк в овечьей шкуре и так далее. Хотя, ну, я бы не стал так говорить, да? То есть очень часто Бог почему-то долготерпит. Даже по отношению к неверующим, да? Неверующие иногда люди так чудят по отношению к церкви, да? Вспомните там даже Гитлера, Сталина там, да? Вот, убивали миллионами, да? И Бог почему-то это допускал, долго терпел. Правильно, правильно, да. И сатану терпит. Почему? Да потому что если сегодня будет конец света, то что это будет означать? Что те люди, правильно, те люди, которые еще не покаялись, они погибнут. Да, понятно, что, может быть, не во всем можно сравнивать семью и церковь, да, и отношение Христа к миру вообще, да, может быть, не во всем. Но вот что интересно, Бог чаще не догибает, чем перегибает, да. Вот, интересно, как это в семьях происходит. Вот, вы знаете, кстати, помните, да, вот одну фразу из фильма: «Вы думаете, нам, царям, легко? Нам, царям, нужно молоко за вредность давать, да?» Вот, и я все время вспомню эту фразу, и все время типа: «Вы думаете, нам, мужьям, легко? Да нам, мужьям, надо, да, хоть что-то за вредность давать, да, хоть какие-то сникерсы». Вот, потому что действительно мужем быть тяжело, так как требует от меня Бог, это тяжело, быть настолько посвященным своей семье, да. Я думаю, что апостолы, они как раз вот поняли, насколько велика ответственность по отношению к жене, потому что вот ссылка Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стихи. Помните, там фарисеи задают вопрос: по всякой ли причине можно разводиться с женой, да. Иисус им что отвечает? А не читали ли вы, да, что написано: оставить человек отца и мать, прилепится к жене, там, да будут двое одноплоть, да. Вот. То есть, смотрите, у фарисеев вопрос очень простой. По всякой ли причине можно разводиться? У них не стоял вопрос, можно ли вообще разводиться. Вопрос такой вообще не стоял. Вопрос стоял только в том, по любой причине или не по любой. То, что разводиться можно, это однозначно для них было, да? Но вопрос только, по какой причине. Вот. А Иисус им говорит, типа, ничего подобного. Оставить человек отца и мать, прилепится к жене, и да будет двое одной плоти, да? Они ему даже дальше говорят: подожди, подожди, так Моисей же заповедал нам разводиться. Представляете, что они говорят, да? Моисей нам заповедал. Моисей дал заповедь: разводитесь, да? Представляете, оказывается, Моисей им заповедовал, да? То есть чуть ли не приказал. Вот. Хотя речь в Моисее шла только о разводном письме. И Иисус говорит, типа, Моисей по жестокосердию позволил вам разводиться. Да? И нужно было писать разводное письмо, потому что мужчины даже не хотели этим заниматься. Они типа: свободно, дорогая, и все. Даже письмо не хочу писать, вот, что типа, ну ты не прелюбодейка, а ты разведенная. Да? Даже так было. Вот. И потом позже вот в этом отрывке, вот в 10 стихе, ученики наедине подходят к Иисусу и говорят ему: так если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. То есть, представляете, да? Если мне нельзя разводиться, так лучше тогда и не жениться. Представляете, какое у них мышление было, да? А Бог им говорит, типа: да, ребята, но не все могут это вместить. Поэтому есть люди, которые посвятили себя Царству Божьему, которые сами себя посвятили и так далее. Поэтому да, они не женятся, потому что действительно серьезная обязанность мужчина по отношению к своей жене. Вот. Поэтому действительно очень, ну, не просто быть мужем. И тут дальше там объясняется, что как чему. Любящий самого себя любит свою жену. Ну там наоборот, да? Любящий свою жену, он на самом деле любит самого себя. И там аналогия с телом, да, что все из нас заботятся, греем, питаем свою плоть. Да. Так вот, про мужчин закончим и так подведем небольшой итог. Да, вот смотрите, вот сегодня в наше время действительно очень серьезные проблемы в плане семьи, именно семьи. Да. Статистика разводов просто сумасшедшая. И неважно даже, уже и в церквях, то есть бывают разводы. То есть почему? Потому что, ну, во-первых, мы хотим получать. Ну, все мы эгоисты, да? Я, приходя домой, хочу что? Чтобы жена проявила ко мне внимание, правильно, кстати, правильно встретила, да, там, накормила, там, та-та-та-та и так далее, да? Вот, и приходишь ты домой, а этого опс и нету. Ну, бывают такие моменты. Тебя не встретили, тебе даже не накормили, тебе нужно пойти самому залезть в холодильник и искать, что там есть, да? То есть совсем не хочется проявлять любовь, да? И вот появляется проблема, ты должна или ты должен, да? Вот, мы действительно, мы больше ориентированы на себя. И из-за этого иногда даже бывает, что люди в церкви, верующие люди, да, из-за того, что мне в семье не повезло, ну, нет того, чего бы я хотел, то я не хочу исполнять Божью заповедь в плане семьи, а я лучше пойду куда-то займусь служением. Будь то церковь, будь то проповедь на улице и так далее. Я лучше где-то себя реализую, посвящу себя Богу, отодвинув семью. Ну, там не выгодно, там не получается. Да? Хотя Бог требует от нас как раз посвящение семье. Потому что семья – это самое святое, что создал Бог. Ну, церковь и семья – две вещи, которые Он создал. И семья – это в какой-то мере даже отражение Троицы, отражение Его взаимоотношений. Ваша семья отражает вот эту Троицу, вот эту гармонию, какая есть там, вот это в вашей семье есть? Если нет, надо задуматься, почему. Может быть, потому что я муж, который вообще не хочу умирать за свою жену. В честь чего? Я лучше за Христа умру, чем за свою жену. Да? Хотя, опять-таки, нигде в Писании там не сказано, да, что умрите за церковь. Там, или... Да, будьте верны до смерти, да, нужно хранить веру, да, это понятно. Да? Но основное служение – это именно быть хорошим семьянином. Да? Вот, знаете, вот интересная такая, вот, может быть, это парадокс, но вот интересная мысль, что люди, которые любят церковь больше, да, чем семью, вот. Они, как правило, не имеют ни хорошей церкви и не имеют хорошей семьи и не добиваются успеха даже в служении. А у тех, у кого как раз поставлено все нормально, у кого нормальная здоровая семья и отношения в семье, да, те способны реализоваться где-то еще. Странно такое, да? Вот. Почему? Потому что Бог так установил. Потому что если для меня правильные Божьи стандарты, если я живу по правильным Божьим стандартам, да, то тогда все остальное будет правильно. Нельзя сохранять Божие благословение, нарушая Божьи принципы. Иногда мы думаем, если я буду больше служить Богу в церкви или в проповеди, да, я тем самым получу больше благословений. Но если мы нарушаем стандарты Божьи, и мы обделяем свою семью, ничего не будет. Сколько не реализовываю себя в церкви, ничего не будет. Обдели лучше кого-то, но не семью. Работу там и так далее, то есть... Современные организации, даже организации, в основном они, ну как, перерабатывают людей. Вот любая организация, вот абсолютно любая, да, в основном надо что? То есть человека выжать максимум. Ну, такое бывает. Вот. Но семья, вот что самое главное. Я встречал директоров, правда, встречал именно даже бизнесменов таких, которые даже заявляли, говорили, типа, для тебя, как для моего сотрудника, семья на первом месте. Поэтому если там у тебя там, что-то случилось, там жена заболела, да, надо с детьми посидеть, да, я тебя отпускаю, там, да, этот день у тебя будет оплачен. Вот почему? Потому что я понимаю, что семья – это важно. Ну, такое есть, хотя его очень мало, да. То есть есть люди, которые это понимают. И, кстати, их бизнес процветает, они успешные люди в этом. То есть, понимаете, да, когда мы понимаем Божьи принципы, для мужчин, для женщин, когда мы понимаем, чего требует от нас Бог и кому посвящение, тогда все остальное будет на своих местах. Это понятно, да? Поэтому, пожалуйста, вот, оцените вот вашу семью, оцените вот ваши взаимоотношения, оцените, вот, еще раз подумайте вот над этим отрывком, там дома сегодня придите, почитайте и задайте себе вопрос, чего хочет от меня Бог? И так ли в моей жизни? Аминь.
Давайте послушаем хор.
Ближе быть к тебе.
Господа общим пением. Давайте поднимемся. Присаживайтесь, пожалуйста. Бога, готовы даже принять Его существование. Но вот я нередко сталкиваюсь с такой мыслью, что, наверное, да, что-то там есть, но уж точно Ему нет дела до нас. Вот, эта мысль как-то часто звучит, постоянно с ней сталкиваюсь, и действительно для меня такая своего рода загадка, то есть почему действительно так вот происходит, что Бог... Вот с одной стороны, большинство людей, присутствующих здесь в зале, они согласятся в том, что Бог есть, мы ощущаем Его присутствие, мы способны даже различать Его голос, когда Он что-то говорит. Но часто, очень часто этот же голос кто-то может, как вот мы вначале говорили, да, воспринять как, ну, как гром, просто какой-то шум, случайность, что-то такое происходит. Вот. И мне вот хочется... процитировать одно место из Евангелия, опять из Иоанна. Вот, первая глава, очень знаменитое место, 12 стиха. «Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога». Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога. Для того, чтобы понять, услышать Бога, нужно стать частью его семьи. На самом деле это сделать не так уж сложно. Я попрошу сейчас вас всех подняться. Давайте будем молиться о тех людях, которые нуждаются в общении с Богом, вот в таком покаянии, может быть. Пожалуйста, кто хочет и испытывает это желание присоединиться к Божьей семье, стать частью Его творения, Его планов, пожалуйста, выходите сюда, вот к служителям, они помогут вам помолиться, помолятся вместе с вами, подскажут, как это делать. Возможно, кто-то сегодня из верующих людей тоже хочет покаяться в чем-то, исповедоваться перед Богом тоже. Это время, когда вы можете это сделать, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе, Боже, за возможность служить Тебе, поклоняться Тебе, Господи, за то, что Ты некогда нам открылся, явил Себя в Своем Сыне Иисусе Христе, который принял смерть за нас, Боже. Благодарим Тебя за то, что теперь мы имеем жизнь, можем наслаждаться общением с Тобою, друг с другом, Господи, и у нас есть надежда, Боже, на вечную жизнь. Благодарим Тебя за это служение, за все, что сегодня было, Господи. Помоги нам хранить в сердце то, что Ты нам сегодня открывал, Боже, и идти с этим по жизни, Господи. Быть светом и нести Твой свет другим людям, Господи. Благослови нас, просим Тебя сейчас на расхождение. Прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа наша молитва к Тебе. Аминь. Пожалуйста, еще два очень коротких объявления. Во-первых, лидерская будет завтра в 6 часов. Пожалуйста, лидеры служений, лидеры, кто там индуктивным методом занимается, там ведет малые группы, пожалуйста, все приходите в офис, там будет небольшое обучение такое для вас. Ждем вас. И еще во вторник, послезавтра, в 4 часа, состоится лекция-беседа «Боль в спине и в коленных суставах». То есть придет врач, кандидат медицинских наук Анатолий Кириллович Соловей и будет проводить занятия. Пожалуйста, приходите сами, кого эта тема интересует, и, может быть, приводите своих неверующих друзей, знакомых тоже. Я думаю, что это неплохой повод познакомить людей с церковью. Все, простите и с миром Божьим.